الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين وبعد رقيمة إبراتيا إيشوستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Тема сегодняшней нашей беседы – это четвертый хадис из книги имама Ан-Навави «40 хадисов» о стадии творения человека и завершении этого творения. Тема, как вы видите, далекая от идеологии, далекая от политики, далекая даже от каких-то вопросов культа и так далее. Вопрос или тема творения человека и завершения этого творения. Дорогие мои братья и сестры, как мы с вами говорили раньше, ислам – это религия и разума, ислам – это религия интеллекта, ислам – это религия знаний. Аллах Субхану Тааля в Коране обращается тем, которые обладают разумом, тем, которые обладают знаниями. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Афаля таакилун, неужели вы не разумеете? Афаля туфаккирун, неужели вы не подумаете?» Очевидно, эти обращения направлены к людям, умеющим разуметь, умеющим думать, а значит, обладающим интеллектом. Мы с вами говорили, что ислам – это религия не стариков и старушек, во всяком случае, не только и не столько их, а религия для людей, живущих полнокровной жизнью, для молодых людей, начиная с совершеннолетия и дальше. Пожилому человеку, старому человеку могут быть отменены многие требования ислама. Если человек больной, ему отменяется пост месяц Рамадан. Если человек старый, ему отменяется, может быть отменено совершение намаза полноценно, как мы совершили его сейчас. Старый человек может поклоняться, совершать намазы сидя и лежа. Если человек бедный или нищий, то ему отменяется обязанность совершения хадж. Таким образом, как видите, дорогие мои братья и сестры, ислам – это религия людей, полноценно живущих жизнью, обладающих и физической силой, и разумом, и знаниями, и интеллектом. Подтверждение этой теории, дорогие мои братья, сегодняшний хадис. Если мы возьмем Коран, то в Коране мы найдем сотни, или если не тысячи, примеров научных знамений. Примеров тому, что мы сказали сейчас. Научные знамения, подтверждающие то, что мы сказали сейчас. Ибо как оценить, как принять то, что написано было в Коране и сказано пророком Мухаммадом, алейхиссалям, 1430 лет назад о стадиях сотворения человека в утробе матери. На эту тему, если вы посмотрите в интернете, вы непременно найдете, да и на русском языке, а уж тем более на арабском, на английском языках. Если вы даже в поисковой системе поищете научные знамения Коране и Сунне, именно так назвать, или кораническая версия сотворения человека, или можете искать имя доктора Мура. Доктор Мур, японский ученый, профессор, посвятивший большую часть своей жизни изучению вопроса о сотворении человека. И этот доктор Мур, он, используя всю имеющуюся науку или научные достижения, знания мировые, он и основываясь на собственном опыте, и основываясь на собственных научных изысканиях, этот человек пришел к тому, что было сказано в Коране 14 веков назад. И это интересная история этого доктора Мура, когда он узнал о том, что в Коране 1400 лет назад неким пастухом аравийским было сказано в точности описание семи стадий сотворения человека, этот Мур, доктор Мур, ему ничего не оставалось делать, кроме как свидетельствовать, что эти знания могли быть только тем, у того или от того, кто сотворил действительно человека. Кто сотворил человека или творит человека в этих стадиях никакой пастух и никакой ни аравиец, ни европеец не могли обладать такими знаниями, а значит, эти знания, они божественны, и тот, кто обладал этими знаниями 1400 лет назад, безусловно, был связан с Творцом, значит, Богом, и этот человек принял ислам. Таких примеров очень много, и вы можете найти подтверждение этим словам, иншаллах, если поищете в интернете, в частности, и хвала Всевышнему, который дает эти возможности, да, все более и более совершенные возможности находить подтверждение сказанному ему, им, сказанным им вещам и получать знания, укреплять свои знания. Однако возвращаемся, собственно, к хадису, который процитируем на арабском языке, а потом переведем его на русский язык. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Передает Абу Абдур-Рахман Абдуллах бин Масуд ради Аллаху анху от пророка саллаллаху алейхи вассалям: поистине каждый из вас формируется в чреве своей матери в течение 40 дней в виде капли семени. В течение 40 дней в виде капли семени. Затем он столько же пребывает там, в утробе матери, в виде сгустка крови. И еще столько же в виде кусочка плоти. А затем к нему направляется ангел, который вдувает в него дух. Таким образом, три стадии по 40 дней описывается в этом хадисе. И об этом же говорится и в Коране, мы ниже процитируем. И после исполнения 120 дней, после того, как зародыш прошел вот эти три стадии, тут посылается ангел, который вдувает ему жизнь или дух. И он получает, этот ребенок или зародыш, с этой жизнью, с этим духом, он получает веление записать четыре вещи. Ангелы по велению Аллаха Субхану Тааля записывают для него четыре вещи. С началом его жизни в утробе матери. Первое – удел человека, то есть его риск, дунья. Богатым будет он или бедным, да, успевающим или не совсем. Второе – срок его жизни. Третье – его дела, греховные или праведные, а также то, счастливым он будет или злосчастным. Счастье или злосчастье, как вы знаете, не зависят от богатства, не зависят от силы, не зависят от здоровья. Человек может быть и болен, но он может быть счастливым. Однако самый здоровый человек, он может быть и несчастным, что это и касается и богатых, и бедных. Дальше продолжает сподвижник пророка. «Фаваллахи, аллази ла иляха гайруху, инна ахадакум ла яамалю би амали ахли джаннати». حتى ما يكون بينه وبينها إلا فراء إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Конец цитаты. Продолжает сподвижник передавать слова пророка, алейхиссалям. «И клянусь Аллахом, помимо которого нет иного Бога, поистине любой из вас может совершить дела обитателей рая в своей жизни до тех пор, пока окажется от рая на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего сбудется написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей огня и войдет в огонь». И поистине любой из вас может совершать дела обитателей огня до тех пор, пока не окажется от огня на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего сбудутся написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей рая и попадет в рай. Этот хадис передали имам Аль-Бухари и имам Муслим, что гарантирует нам достоверность и сильность этого хадиса. Давайте попробуем разобраться по одному, в чем суть этого хадиса и смысл, к чему призывает нас этот хадис, о чем предупреждает. Прежде всего, о важности этого хадиса. Этот хадис является весьма важным и, как вы видите, охватывает собой всю жизнь человека, начиная с самого начала, с момента зачатия его в утробе матери, кончая приобретением жизнью и родами, и после родов в его жизни и до самой его смерти. Им навечно окажется, и здесь в этом хадисе говорится о том, что один из важных моментов, прежде всего, он формируется в разных стадиях в утробе матери, а потом, когда он и появился на свет и получил жизнь, то он становится ответственным за свои прижизненные деяния уже после совершеннолетия, и оказывается, он может получить вознаграждение за какие-то богоугодные деяния, за жизнь праведную, и получить рай, а может быть наказан и за его грехи или преступления, совершенные им в течение жизни, он может заработать огонь и получить ад. Один из первых уроков этого хадиса говорит нам, что стадии развития зародыша в чреве матери и что ребенок проходит несколько стадий в утробе матери. Всевышний Аллах Субхану Тааля мог создать ребенка в одно мгновение, приказать «будь», и оно могло случиться и сбыться. Однако Аллаху Субхану Тааля было угодно написать или предопределить развитие этого эмбриона, развитие этого зародыша в утробе матери в 7 стадиях. 120 дней зародыш проходит через эти стадии. Это достоверно, и сегодня наука, как мы уже говорили, подтверждает эти слова. В течение 41 дней этот зародыш существует в виде капли семени. В течение вторых – в виде сгустка крови, в течение третьих – в виде маленького кусочка плоти, после чего ангел вдувает в него дух и записывает 4 вышеупомянутые вещи, связанные с его уже жизнью в этом мире. В Коране Аллах Субхану Тааля упоминает эти же стадии развития этого зародыша и подтверждает, что и говорит: «О люди! Если вы испытываете сомнения относительно возможности воскресения, то вспомните, что мы сотворили вас из праха», говорит Аллах Субхану Тааля. Из праха имеется в виду из чего? Из земли. Это речь идет о сотворении Адама, алейхиссалям, о первом человеке, который был сотворен из праха, из земли. Потом же, говорит Аллах Субхану Тааля, из капли семени, потом из густка крови, потом из кусочка плоти, говорит Аллах Субхану Тааля. Единственный человек, это первый человек, Адам, был создан из праха, однако все остальное человечество, все его дети, они рождаются именно в утробе матери, таким образом, о котором говорится в этом аяте Корана. Да, кстати, есть одно исключение еще, и это наша мать Хава, супруга Адама, которая тоже была создана отдельно вне этой системы. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал также: «И мы создали человека из квинтэссенции глины, потом мы поместили его в виде капли семени в надежное место, потом мы создали из этой капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови кусочек плоти, потом мы создали в этом кусочке плоти кости и облекли их мясом, потом мы вырастили его как новое создание». Аллах Субхану Тааля говорит об этом в 12 суре, 14 аяте. Как вы видите, 7 стадий развития человека, когда он полностью там сформирован, этот маленький человечек, и готов уже выйти на этот свет. В этом аяте Аллах говорит не только о 4 стадиях, упомянутых в хадисе выше, но и о 3 других дополнительных, которые мы с вами и услышали. Смысл сотворения человека Аллахом Всевышним, Джалля ва Аля, именно в такой последовательности, в соответствии с вышеупомянутым порядком перехода от одной стадии к другой, несмотря на то, что Всевышний, слава Ему, мог создать его целым и в мгновение ока, состоит в том, что это сообразуется с принципом творения Аллахом всей Вселенной, где следствия обусловлены причинами, а результаты – предпосылками, и это лучше всего свидетельствует о всемогуществе Аллаха Субхану Тааля. Таким образом, Аллах, который мог бы создать в одно мгновение все мироздание, Он сотворял этот мир в течение времени, и этот мир Он был создан в совершенстве и полноценным, подобно полотну или куску материи, из которой шьют, скажем, одежду. И в этом полотне или в этом мироздании нашли свое место практически все законы и теории, которые открыты до сегодняшнего дня учеными и которые еще не открыты и ждут своих открывателей. Так, если помните историю того же Эйнштейна, которого чествовали и назвали создателем закона или теории, который открыл теорию относительности. Однако он, после того, как путем собственного опыта там, научных исканий, нашел и открыл эту теорию, он прекрасно понял или представлял себе, что он не создатель этой теории, он лишь тот, кто открыл эту теорию. Потому как Вселенная, мироздание, как цельное, нечто цельное, оно не могло существовать без этой теории. Подобно тому, как если взять из рубашки и вытащить через всю эту рубашку или через это все полотно вытащить одну нитку, то эта рубашка уже она не цельная, не цельный материал. Точно так же говорил и создатель, или вернее, тот, кто открыл пенициллин. Я, к сожалению, не помню его имя, хотя читал и забыл я его имя. Если кто знает, напомните мне. И этого человека тоже чествовали в Европе. В Европе, когда было модным быть атеистом, и когда легкую улыбку или насмешки вызывали люди верующие, когда вера потеряла, во всяком случае в Европе, потеряла свое былое значение. И тогда этого человека назвали творцом или создателем этого пенициллина, и он тогда объявил, что он лишь открыватель, а не создатель, потому как это было создано уже кем-то другим. Так говорили практически все ученые. И именно исходя из вот этой практики, многие мусульманские ученые утверждали, что глубокое знание наук приводит к Богу, к вере в Бога. И лишь поверхностное знание наук приводит к отрицанию Бога. И практически этому есть свидетельство, опять-таки, в наше время, и в том числе в нашей стране. Я лично был свидетелем в начале 90-х годов, когда в гостинице «Космос» проходила международная конференция по научным знамениям в Коране и Сунне, и где обсуждали вопросы открытия, современные научные открытия, стадии образования ветра, облаков, града и дождя, которые, как оказались, они написаны в Коране. Эти вопросы оказались написаны в Коране. Точно так же, как и творение ребенка, о котором мы говорим сейчас, точно так же в Коране получили свое отражение и стадии создания или творения ветра, дождя и так далее. Так вот, мы были свидетелями, когда мусульманские ученые говорили об этих вещах и доказывали, показывали на экране об этих научных знамениях в Коране, утверждая, что эти научные данные не могли быть известны простому человеку, кроме как могли быть сообщены Творцом-Создателем. И это в подтверждение того, что существование Аллаха, и подтверждение того, что пророк Мухаммад, алейхиссалям, посланник Аллаха, посланник Бога Творца, обладающий этими знаниями. И мы были свидетелями, когда человек, профессор, доктор, к сожалению, я опять не помню имя, но опять посылаю вас в интернет, я убежден, что вы там найдете этот вопрос тоже, или к материалам конференции по научным знамениям в Коране и Сунне, начале 90-х годов, прошедший в гостинице «Космос». Так вот, человек, который около 50 лет своей жизни посвятил работе в гидромедцентре СССР. Он вышел, и он говорил, что вся наука советская нашли и вычислили три стадии образования, в частности, града. Однако плюс еще там несколько стадий ему не были известны советской науке, и он был поражен, и этот человек оставался на трибуне, пораженный тем, что стало открыто. И очевидно, может быть, он сомневался, что это какая-то, может быть, подстава, но однако, когда ему доказали и показали и Коран, и на английском, на других языках, признанный Коран, который не подделывается, и этот человек признал, что эта информация, он был настолько поражен, что эта информация была доступна, эту информацию мог знать только сам Творец, кто это создал, и тот, кому он это сообщил. И этот человек принял ислам, этот доктор наук. И, кстати говоря, он однажды совершил хадж, и опять вот был в той команде, где был и я. Таким образом, дорогие мои братья, Аллах Субхана ва Тааля, который может создать все, что угодно и мгновенно, Он создает постепенно, да, в стадиях. Для чего это делается? Очевидно, для того, чтобы, с одной стороны, то, о чем мы говорили, да, что следствие обусловлено причинами, а результаты предпосылками. Да, Аллах Субхана ва Тааля мудрый, Он исходит из этих вещей. И, во-вторых, Он обучает нас и показывает нам, что решение каких-то вещей, решение каких-то вопросов может быть и должно быть постепенно, и ни в коем случае невозможно многие вещи и неправильно, ошибочно, а иной раз и преступно, когда мы хотим получить что-то и немедленно, и сразу. Растение должно пройти все эти стадии роста, иначе если потянуть это растение или цветок сверху, чтобы оно быстро выросло, естественно, этот цветок, он и разорвется, и мы ее погубим. Следующий вопрос или урок из этого хадиса – это о вдувании духа. Все улемы ислама, ученые ислама, единодушны во мнении о том, что вдувание духа в эмбрион происходит в течение 120 дней после зачатия ребенка, что составляет ровно 4 месяца. И с этого момента, дорогие мои братья, 4 месяца – это становится уже человеком, и по единодушному мнению ученых ислама не допускается прерывание беременности. 4 месяца, и после этих 4 месяцев не допускается прерывание беременности. Хотя некоторые исламские ученые запрещают прерывание беременности и раньше тоже. После зачатия, даже если уже известно, что там что-то есть, даже первые дни, первые стадии или вторую, даже есть ученые, которые запрещают уже прерывать, трогать, если только нет угрозы жизни для этой женщины. А что касается уже ребенка, после 44 месяцев, если он уже живой, то запрещается совершение аборта. Опять-таки исключение может быть, если есть реальная угроза жизни матери. Реальная угроза жизни матери, тогда ислам, призывающий людей к разуму, основанная на знаниях, ислам и основанная на милосердии, да, ислам выбирает, скажем, из двух зол меньшее. И потому ислам сохраняет жизнь матери. И только в крайнем случае, если есть действительно реальная угроза, а не выдуманная там кем-то, если ученые или врачи, доктора единогласно постановили, что если не прервать эту беременность, то мать точно погибнет, насколько у них хватает знаний, то тогда может быть и разрешено. Иначе ни в коем случае. И таким образом, именно поэтому еще очевидно, для женщин предписан траур в течение 4 месяцев и 10 дней после смерти мужа. В течение 4 месяцев и 10 дней женщина не выходит замуж, потому как для того, чтобы удостовериться, что зародыш получил жизнь, да, удостоверились 4 месяца плюс 10 дней для гарантии, удостоверилось, если ребенок действительно есть, уже, уже стало известным, тогда она может выйти уже замуж за другого человека, безусловно, знающий и она, и он, и другие, и все, зная, что там есть ребенок того уже умершего человека. Потому, как вы знаете, с точки зрения права, человек обладает правами и обязанностями. Самое первое право человека, он еще не родился. Самое первое право человека – это право на собственных родителей. И ислам категорически запрещает под угрозой наказания адом и быть наказанным, если это в мусульманской стране и шариатским судом, ислам запрещает скрывать имя своих кровных родителей для ребенка. Таким образом, для женщины предписан траур в течение 4 месяцев и 10 дней, в то время, когда в исламе вообще для всех других людей, во всех других случаях траур длится 3 дня только. А тот, кто горюет о своих родных и близких, естественно, для него и не 3 дня, и не год, всю жизнь человек горюет, если он похоронил своих родителей или своих близких, то, естественно, он горюет всегда. Но превращать в траур, и, да, особенно искусственный траур, как то принято у нас там, да, траур, выражающийся в том, чтобы закрыть эти зеркала и не включать в какое-то время телевизор там и так далее. Хотя в это же время они могут практически не соблюдать границы халяля и харам. Поэтому формальные эти трауры, ислам, религия, вера в незримого, могущественного, справедливого Бога, Творца, она не терпит формальностей. И все, что вот эти виды траура, там у кого год, полгода и так далее, это все формально. Ислам это все не признает. В сердце нужно хранить и любовь, и преданность своим близким умершим. Каждый день нужно вспоминать их в своих молитвах и дуа просить. Однако через 3 дня эти люди снимают траур, и нету траура. Духом является то, что дает человеку жизнь. И это есть веление Аллаха, о чем сам он, Аллах Субханаху Тааля, ведает в своей книге. И говорится в Коране, сурат «Ночное путешествие», 85-м аяте. «И они спрашивают тебя о духе. Скажи, дух от веления Господа моего, а вам даровано знание лишь немного». Таким образом, Аллах Субхану Тааля не раскрывает нам суть этого духа. В чем это суть этого духа? Что в конечном счете этот дух значит? Да? Ее содержание, ее, скажем, составляющее нам неизвестно. Вернее, содержание неизвестно. Однако для нас известно то, что человек из этого аята, из этого хадиса мы узнаем, что человек имеет, с точки зрения ислама, состоит из двух начал. Телесное и душевное. Или, да, душевное. Телесное, мы видели, оно в течение 120 дней, и когда уже присоединяется к нему и дух, таким образом человек получает два начала. Происходит из двух начал. Точно так же, как и он состоит из двух начал, эти начала, они в свою очередь делятся тоже на составляющие. Телесное начало человека делится на какие-то твердые вещества, жидкость, газы, да? Организм человека, он состоит из костей, из ногтей, из волос, из зубов, в конце концов, из крови, из жидкости, газов. Точно так же, как эти три составляющие телесной части, то духовная часть человеческой сути тоже состоит из двух составляющих. Это, собственно, разум, интеллект и инстинкты. Поэтому, в отличие от животных, которые наделены только духом, то есть инстинктами, человеку дается еще что? Разум или интеллект. Именно поэтому человек отвечает за свои прижизненные деяния, прижизненные поступки. Следующий урок из этого хадиса – это запретность совершения аборта. Я уже предварил в своей речи этот урок, и мы повторяем, что после 4 месяцев не допускается аборт. Это мнение, единодушное мнение исламских ученых. Кроме как, может быть, единственный случай, когда есть реальная угроза жизни – матери, и до 4 месяцев тоже. И здесь хочется напомнить еще одну вещь, дорогие мои братья. Недавно мы стали свидетелями, как у одного мусульманина в Москве умер ребенок, вернее, он родился мертвый. Как поступить, как быть? Ребенок родился мертвым, как хоронить его или совершать ли джаназа, упокоенный намаз и так далее. Так вот, опять мнение ученых сходится в том, что если ребенок достиг 4-месячного возраста, это имам Ахмад придерживается мнения, если уже зародышу было 4 месяца, и уже у него есть жизнь, если он родился живым или, естественно, не живым, уже мертвым, то ему совершается джаназа намаз, и он хоронится как уже человечек, как человек, как мусульманин. Однако все согласились, до 4 месяцев не, он просто, его нужно закопать, и там нету похорон. Что касается трех других ученых, основоположников мазхабов, имама Абу Ханифа, Аш-Шафии и Малика, они говорят, что если ребенок, сколько бы ему ни было там возраста в утробе матери, если он родился уже мертвым, родившись, он не подал признаки жизни, то его нужно просто закопать, не хоронить, в смысле, не хоронить как человека. Но имам Ахмад, я повторяюсь, он придерживается мнения и настаивает, что нужно уже читать джаназа и похоронить как человека, если ему исполнилось 4 месяца, если даже он родится мертвым. Следующий вопрос или урок из этого хадиса, дорогие мои братья и сестры, это знание Аллаха Всевышнего. Поистине Аллах Всевышний знает о том, что будет происходить с людьми еще до создания этого человека. И что бы ни случилось с ними, из имеющего отношение к вере и покорности, или к неверию и ослушанию, и соответственно к счастью и злополучию, все это случается только с ведома Аллаха и только по Его воле. Известно множество аятов Корана и хадисов, в которых упоминается о том, что судьба человека записывается заранее. Так, например, в Сахихе Аль-Бухари приводится хадис, переданный со слов Алия ибн Аби Талиба, ради Аллаху Ангу, да будет доволен им Аллах, который сказал, однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, нет среди вас такого, о ком неизвестно было бы, какое место он займет в раю или в аду. Безусловно, имеется в виду известно Аллаху Субхану Тааля. Аллах заранее знает, кто какое место займет в аду или раю. Тогда люди спросили, «Я Расул Аллах, у посланника Аллаха, так зачем же нам стараться делать какие-то благие дела? Не лучше ли положиться на Аллаха и оставить всякие старания?» Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, «Нет, действуйте, работайте, да, совершайте богоугодные дела, ибо каждому облегчается совершение того, ради чего он был создан». Каждому облегчается совершение того, ради чего он был создан. То есть ради того места, для чего он был создан. То есть работайте, действуйте. Взять и убить себя нельзя, коль скоро там все известно и так далее. Нет, нужно работать, нужно действовать, нужно жить. Однако в этой своей жизни руководствоваться руководством, ниспосланным Аллахом, руководство своим разумом и вот эти инстинкты, о которых мы говорили, подчинить этому интеллекту, этому разуму, тогда, иншаллаху тааля, получим и шанс благополучной жизни в этом мире и спасение в вечном, вечном мире. И Аллах, субхану тааля, говорит в Коране, что касается того, кто отдавал и был богобоязненным и признавал наилучшее. Аллах Субхану Тааля обещает рай для тех, которые из своего имущества выдавали и милостыню, расходовали, были богобоязненными. Аллах Субхану Тааля обещает рай. Также Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, клянусь душой и тем, кто создал ее соразмеренной и внушил ей ее греховность, ее благочестие, преуспел тот из вас, кто очистил и понес урон, тот, кто ее сокрыл. То есть преуспел тот, кто очистился от греха и получил урон, был наказан тот, кто не очистился от греха и жил греховной жизнью. Здесь вспоминается история двух братьев. Один из этих братьев был праведным человеком. Он всю жизнь молился и постился, и всю жизнь посещал мечеть и посещал собрание мусульманских ученых, там фикр и так далее. Другой же был, брат был грешником, и он был далек от поклонения, был далек от мечети, от мусульман, и грешил. И в одну из ночей передается в этой истории, в этой притче, подумал брат, который грешил: «Субханаллах, я создан из ничего и практически уйду в безвестие, да, в мир, который мне неизвестен. И что ожидает меня? Хорошо, если там ничего нет, а если будет? А если правда то, что говорит брат, то, что сказали пророки, то, что говорят люди? Если правда то, что будет мизан, весы, если правда, что будет судный день, если правда, что там есть и ад, и рай, то что будет со мной? Мирские наслаждения, мирские утехи, куда приведут они меня?» И тут он вспомнил свою жизнь, которая была соткана практически от быстрых, временных каких-то наслаждений. И какие это наслаждения? Телесные, утехи, после которых и пустота на душе. И тогда этот человек подумал и решил исправиться. И он искупался, обратился к Аллаху: «О Аллах, прости, исправь, направь на истинный путь». И он решил ночью встать и тайком, чтобы брата не разбудить, идти в мечеть, пока никого нет, с душой, переполненной чувствами сожаления за прожитую жизнь в грехе, с чувствами надежды, обращенной к Аллаху. Этот человек решил выйти в мечеть. Естественно, у них там не было электричества в те времена, и дом, возможно, был большой, и нужно было ему пройти в этом доме. Но в то же время этот праведный его брат тоже не спал и тоже думал. И он говорил: «Субханаллах, я Аллах, я всю жизнь молюсь, пощусь, в то время, когда люди не останавливаются и от харама, и запретного, и едят, и пьют, я воздерживаюсь даже от капли халяльного молока и халяльной воды. И что я имею в этом дуне? Мой брат живет, и я живу. Они живут в одном и том же доме, и в одних и тех же условиях. И я живу, и он живет. Я встаю на намазы на каждый раз. И омовение, и искупание, и так далее, и в холоде, и в пост, и в голоде. А он же живет полной, полнокровной жизнью, и мы живем в одинаковых условиях. И я не познал мир». И он решил ночью тоже выйти из дома. Один раз — ничего страшного. Один раз попробуй мир. И он решил выйти ночью, найти какую-нибудь женщину, насладиться, где-нибудь выпить, познать мир телом. И тоже, чтобы не разбудить своего брата, и тоже встал украдкой выходить. И так случилось, что, не зная друг о друге, что они оба выходят, они вышли в одно и то же время. Но, столкнувшись там в темноте, они от перепуга оба умерли. И передают в этой притче, что этот праведный брат, предписано ему было попасть в ад, а тому грешнику было предписано попасть в рай, потому как дела определяются по намерению, дела определяются по окончанию, как говорят в русской поговорке, цыплят по осени считают, да, то дела, их суть определяются последним, что было в сердце человека, его желанием. Таким образом, дорогие мои братья и сестры, Аллаху известно заранее, безусловно, и у Аллаха знания абсолютные, кто куда в конечном счете попадет. Это неизвестно нам, потому мы должны всегда помнить, что нужно жить в этой жизни так, как будто будешь жить вечно, но готовиться к той жизни, как будто ты покинешь ее через этот мир, покинешь через секунду. Жить, устраиваться, как будто вечно, но готовиться туда, что как будто именно сейчас. И говорили наши праведные предки, очевидно, получившие знания от пророка, алейхиссалам, что нужно жить в своей жизни, прожить эту жизнь таким образом, чтобы помнить, что Аллах над тобой. Помнить, что джаханнам с одной стороны, и джаннат с другой стороны, и перед тобой, и ты находишься на сират, на мосту, который будет протянут в судный день. Следующий урок из сказанного хадиса, дорогие братья, это ссылки на предопределение. Аллах Всевышний велел нам верить в Него и повиноваться Ему, запретив неверие и неповиновение. Это то, что Он возложил на нас. Что же касается всего предопределенного нам, то мы ничего не знаем об этом и не несем за это никакой ответственности, пока это не случится, и поэтому заблуждающиеся, неверующие и нечестивые люди не вправе ссылаться на предопределение Аллаха, Его волю и то, что было заранее записано им, до тех пор, пока они не вершат что-нибудь из этого. Ведь Аллах Всевышний сказал в Коране: «И скажи: делайте, работайте, творите, люди, живите жизнью, а Аллах Его посланник, и верующие увидят ваши дела. И, естественно, оценят вас по вашим делам». Здесь очень важно, дорогие мои братья, разделить две вещи друг от друга. Во-первых, вопрос предопределения. Во-вторых, наш выбор. Мы об этом как-то с вами говорили, и очевидно, коль скоро это в том числе пересекается, этот вопрос пересекается с темой нашего сегодняшнего урока. Напомним, иншаллах, что Аллах предопределяет, скажем, некие пути, предопределяет какие-то, скажем, принципы. Однако выбор остается за нами. Пример. Шахматную доску я вам напомню. На шахматной доске предопределены уже создателями этой шахматной доски, теми, кто придумал эту игру, предопределены, каким образом должны ходить фигуры. Однако не предопределен выбор шахматиста. Шахматист выбирает сам. Один начинает ходить там с солдата справа, другой слева, третий с середины. Кто-то может начать сразу с коня выходить. Каждый начинает ходить на этой шахматной доске в соответствии с его знаниями, с его пониманием, с его практикой. Таким образом, дорогие мои братья, одни могут сделать шах и мат в несколько ходов, другие же идут на изнурительную борьбу, пока не съедят всех, скажем, фигур противника, или не будут съедены сами и получат поражение. Таким образом, Аллах, подобно этим ходам на шахматной доске, одному даровал богатство, другому даровал бедность, одному силу, другому слабость. Так вот, каждый испытывается там, где он есть. Богатый испытывается богатством. Выделит ли он свой закят? Будет ли платить он садахат? Да? Если он это не делает, у этого богатого, богатый может быть праведником и грешником, у него есть выбор: выбрать путь грешника или праведника. Праведника понимать, что этот риск от Аллаха, и делиться этим риском с теми, кто нуждается, кого Аллах Субхану Тааля создал рядом, неимущими, да, и эти неимущие имеют право на твое имущество. И если он понимает это, и он понимает, что же риск от Аллаха, и он распоряжается им, тогда он выносит закят 2,5% от своего имущества и выплачивает какие-то милостыни неимущим, сиротам, бедным и так далее. Если же другой богатый человек отказывается от всего этого, то он выбирает путь грешника. Точно так же и люди, которые нищие люди, бедные люди. Один человек решил: коль скоро Аллах дал мне эту долю, он просит у Аллаха, чтобы Аллах прибавил ему эту долю, чтобы Аллах прибавил ему риск, и делает причины этому, то есть работает, работает своим потом и своим трудом пытается заработать. Ибо халяльный риск, разрешенный исламом риск и имущество, это то, что человек сам заработал, то, что получил в наследство, и то, что кто-то ему подарил. Все остальное является запретным. Нетрудовые доходы, ворованные доходы, это все является запретным. Если один человек, пусть бедно, но живет за свой труд, пусть мало, но ест честно заработанный хлеб, он праведник, и он спасен. Однако другой, пусть он нищий, но он бедный, но он непременно попадет в ад, если что, если он решит поправить свои дела запретными путями, если он выберет путь грешника и пойдет на воровство, на кражу и так далее. Таким образом, дорогие мои братья, это надо четко понимать и разделять друг от друга такие понятия, как предопределение и выбор. Другое дело, когда мы выбрали что-то сделать, безусловно, ничто не может сдвинуться со своего места, кроме как волею Аллаха Субхану Тааля. Когда мы выбираем что-то, когда наше сердце настроилось выполнить что-то, мы намерились, Аллах Субхану Тааля тогда своей волей дает волю, и это мы совершаем, и это случается. И безусловно, знание Аллаха абсолютно во всем, и не ограничены ничем, и Он знает и видит абсолютно, и Он знает, чем закончится наша жизнь, Он знает, заранее Он знает, что мы выберем, какой путь мы выберем, однако, и тем не менее, Он для того, чтобы оправдать свою, свое определение справедливый, и для того, чтобы в судный день человек не обвинил бы его в несправедливости, не выступил бы с пожеланиями, вот если бы я жил бы, то я бы не стал бы грешником, да, и так далее, чтобы человек не выбросил вызов Господу, Аллах Субхану ва Тааля дает возможность эту, в этой жизни прожить и проявить себя. У каждого человека есть выбор, и выбор не навязывается Аллаху. Следующий урок, как мы уже говорили выше, и хотелось бы повторить, это о том, что дела, о делах судят по их завершению. Аль-Бухари приводит хадис, передаваемый со слов одного из подвижников, да будет доволен Аллах всеми сподвижниками, который сообщил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине о делах можно судить только по их завершению. Дорогой мой брат, дорогая моя сестра, если ты чувствуешь, что ты прожил, ну, здесь у нас аудитория молодая, в принципе, хотя даже молодые люди должны об этом задумываться. Ты прожил уже какое-то время, мало или много, неважно, но и время, и жизнь твоя проходит. Мы должны четко осознавать этот момент и знать, что люди умирают не только пожилые или старые, но люди умирают еще и молодые, и в расцвете сил. И потому ни один из нас не знает, сколько ему осталось в этом мире, сколько осталось ему жить. Больше, чем уже прожил он, или меньше. И потому всегда не поздно остановиться, всегда не поздно задуматься, всегда не поздно вернуться к Аллаху Субхану ва Тааля и помнить, какие бы грехи ты ни совершил в своей жизни, что бы ни прошло над твоей головой, какие ошибки по незнанию, по молодости, по глупости ты не совершил, никогда не поздно исправиться, никогда не поздно покаяться. И Аллах Субхану ва Тааля запрещает терять надежду на Его милость. И потерять надежду на милость Аллаха, на Его прощение является куфром, неверием, потому как Аллах Субхану ва Тааля милосердный, и Он прощает, во всяком случае, говорит посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, что о делах судят по их завершению. Кто-то скажет, что хоть скоро в утробе матери записано, богатым он будет или счастливым, или несчастным, или бедным и так далее, тогда может не имеет смысла просить у Аллаха, чтобы он дал риск или дал там счастье там и так далее. Кто-то может подумать таким образом. Однако пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, и он и для себя просил, и говорил: «О изменяющий состояние сердец, укрепи мое сердце в твоей религии». «Я мухаллиб аль-кулюб, саббит кальби аля-диник», говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Также он просил, чтобы Аллах, субхану ва Тааля, распоряжающийся сердцами, чтобы он сделал наши сердца повинующимися Аллаху, субхану ва Тааля. Также пророк, алейхиссалату вассалям, делал дуа, чтобы Аллах, субхану ва Тааля, дал и долю, и милость, и здоровье, и так далее. Поэтому здесь тоже нужно четко понимать одну вещь, дорогие братья. Аллах действительно предписал, написал эти четыре вещи. Будешь ли ты богатым, будешь ли ты счастливым, что ты, сколько ты проживешь и так далее. И Аллах испытывает и смотрит. Однако Аллах Всевышний, Он на то и Творец, и Создатель, и оставил за собой, естественно, право, и Он имеет, практически Он не ограничен в своих правах, Он оставил за собой божественное вмешательство в реальность. Он может вмешаться в реальность и может что-то по своему желанию. из-за любви к своему рабу. Если этот раб его, этот человек, конкретно ты, если обратишься к нему и покаешься, и будешь просить, Аллах Субхану Тааля может вмешаться в реальность, Он оставил за собой это право, и улучшит тебе долю, или увеличить твой риск. Один такой небольшой пример, когда один человек был нищим, бедным, и он кормил свою семью утром, не знал, чем будет кормить вечером, и прожил или жил жизнью опостылевшей. И он жил только из-за своих, ради своих детей. Но это была тяжкая жизнь. Он признавал свою жизнь адской и тяжелой. И, может быть, наложил бы на себя руку, если бы не был бы верующим, если бы не боялся, что его дети могут умереть из голоду. Однажды он решил поехать в другой город. Быть может, там он найдет или работу, или же, может быть, соберет милостыню и вернется к своим детям. Но в тот город нужно было проходить через пустыню. И он шел один, не было у него товарища, и не было у него возможности заплатить караванщикам, чтобы они взяли его с собой. И он пешком передвигался через эту пустыню, боясь возможных зверей и возможных опасностей, оглядываясь по сторонам, продвигался через пустыню дальше. И вдруг, оборачиваясь в один прекрасный момент, он увидел, что сзади, со стороны его деревни, поднялся клубок пыли, песка, и стало очевидным, там всадник скакал в его направлении. Он обрадовался, возблагодарил Аллаха за то, что, возможно, Аллах дал ему спутника. И теперь дорога будет не так страшной и опасной. Однако, приближаясь, этот всадник вытащил меч. Издалека, еще не разобравшись, кто перед ним, он крикнул, бросай свое имущество, иначе зарублю. И вдруг они увидели, взгляды встретились, и они узнали друг друга. Этот человек узнал во всаднике своего соседа, благополучно живущего соседа. И всадник узнал своего нищего соседа. «О горе тебе, откуда ты появился здесь?» – обратился этот всадник. «Я-то думал, что это какой-нибудь купец передвигается через пустыню и направился. Он говорит, ты знаешь, что я нищий. Я шел, чтобы найти в надежде найти работу или собрать милостыню. Но что ты делаешь? Что значит твой крик? Что значит твой меч?» И тогда этот всадник сказал ему, что ты узнал мой секрет. И это моя доля, мой риск. Я добываю свой риск путем дорожного разбоя. И теперь, к сожалению, я должен тебя убить, хотя я ничто не заработал на тебе. Я не могу оставить свидетеля. Этот человек взмолился, клялся, что он никому не выдаст его секрет. Пожалей, если не меня, то моих детей. Я готов расстаться этой жизнью. Эта жизнь опостылила мне. Но однако дети, они умрут с голоду. Он говорит, ничего не могу поделать, потому что день ты промолчишь. Раз ты не выдашь, но может быть прийти время, и когда ты меня все-таки выдашь. Я должен убить тебя, к сожалению. И тогда этот человек попросил разрешить ему совершить саджда, поклон Аллаху Субхану Тааля земной, чтобы поблагодарить его за жизнь, которую он даровал ему, пусть и тяжкую. И человек был искренен в своем желании поблагодарить Аллаха, пусть это была тяжкая жизнь, но она была дана. И этот всадник разрешил ему, разбойник, и человек пал ниц на саджда. И он слезно и искренне от сердца взмолился к Аллаху. «О Аллах, защити! Защити не столько меня, защити меня и не столько меня, сколько моих детей. Я не желаю погибнуть с голоду. Я Аллах». И вы можете представить себя на месте этого человека, когда над вами стоит меч, и когда сзади вас там дети, полный дом детей, и они умрут практически из голода, что их постигнет после вас, и вы сейчас лишаете жизни. И насколько искреннее обращение такого человека Аллаху, насколько искренне была его дуа, и он не закончил свою мольбу, не успел поднять голову, и услышал удар и нечто падающее рядом, и увидел срубленную голову того разбойника. И, отпрянув от этого места, он увидел белого всадника с мечом в руках, который объявил: «Не бойся, о раб Аллаха, воистину я посланник Аллаха, ангел». И когда ты обратился к Аллаху так искренне, ангелы семи небес поднялись с просьбой Аллаху: «Я Аллах, защити его». И каждый из нас просил, чтобы Аллах послал меня, послал его на помощь, и Аллах послал меня на помощь, и это была помощь от Аллаха. Эта притча нам говорит о том, что, дорогие мои братья, во-первых, и не только из притчи, но из множества реальных историй даже в нашей жизни, в жизни наших близких, мы можем увидеть, когда Аллах Субхана ва Тааля вмешивается своей божественной сутью, мощью, кадра и кудрат, вмешивается в реальность и меняет суть каких-то вещей, меняет течение жизни с тем, чтобы дальше испытывать этого человека там же. И поэтому нужно просить Аллаха Субхана ва Тааля, нужно работать и действовать, нужно стараться быть праведным, воздержаться от харамов, запретов и жить, совершая обязанности. Однако, дорогие мои братья, нужно просить Аллаха. И Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Удууни фастаджиб лякум». Просите меня, и я дам вам. Потому как дуа, обращение к Аллаху, является одним из видов поклонения. И Аллах Субхана ва Тааля из своего милосердия, милостивости, он и щедрости говорит: «Если раб мой поднимет ко мне руки, я стесняюсь отпустить его руки пустыми». Потому, дорогие мои братья, смысл обращения к Аллаху Субхана ва Тааля – это просьба его вмешаться в реальность, исправить что-то или поддержать в чем-то, помочь в чем-то. Поэтому нужно просить. Ибн Хаджар говорил: «Поистине к дурному исходу, да упасет нас от этого Аллах, приводит то или иное внутреннее отрицательное качество раба Аллаха, о котором другим людям ничего не известно». Однажды доктора Мухаммада Аль-Газали пригласили выступить перед аудиторией, и когда он пришел, модератор этого собрания похвалил, комплиментарно отозвался о докторе Мухаммад Газали. Мухаммад Газали, не путайте с имамом Газали. Мухаммад Газали был наш современник, умерший несколько лет назад. Это был большой ученый ислама, создавший исламские университеты и в Саудовской Аравии, и в Ливии, и там, в Алжире, во многих странах. Это был большой ученый. Аллах да упокоит его, иншаллах, в райских садах. Плодами его знаний мы пользуемся, в том числе пользуемся мы его книгами. Там «Нравственность мусульманина», там «Исламская цивилизация» и так далее. Много книг он оставил. Так вот, его комплиментарно представили, похвалив его перед аудиторией. Скромно домолчав, послушав эти комплименты и взяв слово, он сказал: «Аллах да простит мне то, что вы не знаете обо мне». Таким образом, люди могут не знать о человеке какие-то недостатки, какой-то грех, который знает он и знает Аллах Субхана ва Тааля. С виду он благополучный, он праведный, однако внутри у него могут быть какие-то грехи, отрицательные качества. Таким же образом, человек может совершать и дела обитателей огня, обладая при этом каким-нибудь скрытым афган. Таким же образом, человек может совершать в своей жизни и дела обитателей огня, то есть быть грешником, обладая при этом какими-то положительными, скрытыми, благими, благородными качествами в своем сердце, которые в конце его жизни возобладает и обязательно приведет его к хорошему исходу или краю. Передают, что Абдул-Азиз ибн Дауд сказал: «Однажды я присутствовал у постели умирающего, которому подсказали, что следует произнести два свидетельства, но он не смог их произнести». Казалось бы, мусульманин. Он говорит: «Я мусульманин». Но перед смертью, когда он уже теряет жизнь, уходит из жизни, ему и подсказывают, напоминают, но человек в растерянности, он не может произнести шахада. И это признаки худшей кончины. И последний урок от этого хадиса. Этот хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, служит указанием на различные стадии развития зародыша в чреве матери, что подтвердили открытия, сделанные в области анатомии и эмбриологии уже в новое время. И все это свидетельствует о недосягаемости благородного Корана и сунны пророка, алейхиссалату вассалям, скажем, в сфере науки. И этот хадис доказывает нам еще и то, что в Коране и Сунне множество научных открытий, которые ждут, или научных секретов, которые ждут своих открывателей. И этот хадис нам напоминает еще о том, что многим вещам, знание многих вещей находится у Аллаха Субхану Та'аля, который объявлял, раскрывал их смысл и значение своим пророкам и посланникам. И эти вещи сегодня, через многие-многие годы, тысячелетия, люди, развивая науку, безусловно, волею Аллаха Субхану Та'аля, приводят к этим открытиям. Однако они были уже у этих людей на руках. В частности, сурат Ар-Рахман. Напоминаю о том, что Аллах Субхану Та'аля говорит: «Я ма'шар аль-джинни валинси и нистатату ман танфузу мин ахтари самавати валь-арди фанфузу, ля танфузуна илля бисултан». 1430 лет назад Аллах обратился через пророка Мухаммада к людям и джинам и сказал: «О сонам джинов и людей, если вы можете выйти в просторы небес и войти в пределы земли, сделайте это. Не сможете вы это сделать. Не сможете вы выйти в просторы небес или войти в пределы земли, кроме как с помощью силы», говорит Аллах Субхану Та'аля. Здесь из этого аята сурат Ар-Рахман мы делаем вывод какой? Во-первых, допускается, что можно выйти в просторы небес. Можно ли представить себе не только 1400 лет назад, а даже во времена наших дедушек, да, где-нибудь 100 или с небольшим, что человек может выйти в просторы небес, не только на полететь там на воздухе, да, доступном, но еще и выйти и в космос. Были времена, безусловно, особенности 1400 лет назад, об этом не могли и думать, или мечтать, или войти в пределы земли. 1400 лет, обратите внимание, и Аллах говорит: не сможете сделать, кроме как с помощью силы. Он обуславливает: только с помощью силы, говорит Аллах Субхану Тааля, это возможно сделать. А что такое сила? В том числе, очевидно, сила имеется в виду сила энергии. То, что выводит человека и в космос, да, и вводит его в просторы небес. На этом и остановимся. Ва акулю каули хаза, астагфируллаха ли ва лакум. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Если есть вопросы, иншаллах. Сперва по этой теме, если нет, то по другой, по любым темам, иншаллах, бисмилля. Да.
Умоляешься, в какую должен ставить сутру по размеру и насколько далеко от тебя. Если сутра не стоит, то как можно обходить или, скажем...
Когда человек молится, как далеко должно стоять что-нибудь там, закрывающее ему, ограждающее людям проход между ним, и какой высоты должен быть. Любой высоты, любая вещь, достаточно любой вещи, в принципе. Но, однако, если ее и нету, то можно обходить перед молящимся, скажем, через ряд. Именно перед ним в этом ряду нельзя проходить, а через ряд, в принципе, можно... Аллаху алям. Это подтверждает еще то, что когда мы на намазе в рядах, да, мы стоим, и через ряд уже на следующем ряду перед нами стоят люди или сидят люди, и в этом нету проблемы, Аллаху алям. Ну, например, вот когда некоторые братья вот заходят, да, сразу в мечеть зашли, 10-20 человек, и каждый перед собой там сумки поставили и так далее, это получается как бы тоже перебарщивание вот в понимании вещей. Один молится, например, другой сзади него встал и совершил, и нет проблем. А иначе получается как бы новая религия получается. Каждый заходит, перед собой что-то поставил, и можете представить мечети, когда 20 человек выставили что-то и начинают молиться этот, и какая-то шахматная доска. Достаточно встать за кем-то, достаточно встать у стенки, Аллаху алям. Другой вопрос?
Можно уточнить вот, да, этот вопрос? Хадис сам не помню, просто вот не помню смысл. Вот если начинает перед тобой проходить, то, ну, имеется в виду, даже начинаете с ним бороться, не пропускаете.
Есть хадис, имеется в виду, если именно в вашем ряду. Да. Вот перед вами, да, там, где вы ставите саджда, голову, вот в этом ряду, если проходит, то что делаете? Можно протянуть левую руку и остановить его, да, может быть, он не видит, что вы молитесь. Разрешается что? Протянуть руку и указать этот, остановить его. Это касается когда, если он приходит прямо перед вами, на вашем ряду.
Ну, если он не останавливается, например, он говорит, начинайте бороться. Вот я просто в другой мечети видел, один наш брат начал, он пошел на ноги и поднял.
Это перебор? Это перебор? Никакой бороться там нету. Это перебор. Бороться только показать рукой и остановить его.
Все. Да. Он не остановился, он шел, он начал с ним бороться.
Нет, 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 это перебор. А?
Подобный хадис, который брат приводит, я в книге Сахиха Аль-Бухари читал, что вот проходит перед тобой, а тот подвинь, говорит его.
Рукой?
Еще раз попытается, еще раз подвинь. А в третий раз там было написано, что ты можешь убить его. Повесить с ним шайтан, или он шайтан, или с ним шайтан.
Вот смотрите, смотрите, я вам раньше не говорил, еще повторюсь. Хадисы пророка, алейхиссалам, они делятся по смыслу на две категории. У пророка, исходя из миссии пророка, у пророка, алейхиссалам, миссия заключалась в двух вещах. Первое, он был надиром, второе, был баширом. Надир – это тот, кто предупреждает об опасности, о наказании, об огне, о джаханнаме, если люди не уверуют и не последуют. А башир – это благая весть о благополучной жизни здесь и о спасении вечной жизни там для тех, кто уверовали и последовали. Так вот, хадисы некоторые могут быть с целью этого танзира или тахуифа, чтобы напугать там и так далее, чтобы этого не делать. Некоторые вещи буквально нельзя понимать. Нельзя понимать подстрочно. Каждый хадис, так же как и каждый аят, были сказаны применительно какой-то ситуации. Да? И поэтому и это сказано для того, чтобы обратить внимание мусульман, но ни в коем случае не для того, чтобы по одному хадису делать хукму, выносить хукму и кого-то убивать. Например, пророк, алейхиссалам, говорит, мы вчера обсуждали этот вопрос, кто искренне сказал, нет божества кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник, он вошел в рай. Это конец цитаты. Что это означает? Он разбежался сразу и вот сейчас сразу в рай? Если это в рай, зачем тогда вам молиться? Зачем молодым людям в 7-8 часов вечера в Москве идти в мечеть? Иди на Манежную площадь, иди там на эту улицу, которую я забыл, альхамдулилля. И иди это самое. Зачем идти в мечеть? Зачем молиться? По утрам вставать там этот 6 часов яхи. Спи до 7-8 часов. Нет яхи. Имеется в виду, кто сказал Аллах или Аллах искренне хоть один раз в жизни и ушел с этим, что он рано или поздно будет спасен, однако непременно будет наказан или в дунья болезнями, испытаниями, там, потерей имущества, потерей родных и близких, здоровья и так далее, или непременно будет наказан в могиле, или непременно будет наказан в судный день, или непременно будет наказан в джаханнам, в аду, после судного дня, или в одном из этих остановок, или во всех, на всех остановках. И быть может, вернее, не быть может, уже точно, как скоро пророк сказал, что рано или поздно, когда он очистится, когда он избавится от этих грехов путем очищения, и тогда он может быть выведен в рай. Но только потом, но не сразу. Поэтому хадисы пророка, алейхиссалам, так же как аяты, нельзя каждому по своему усмотрению трактовать их. Если выходит какой-то вопрос, по этому вопросу нужно вытащить все аяты и хадисы для того, чтобы вынести хукму. Поэтому нужно понимать вещи не подсрочный смысл, а смысловой. Да? Нужно делать смысловой перевод. Аллаху алейкум.
А вот еще хадис же есть насчет этого, что лучше простоять 40 дней, 40 или 40 недель, месяцев или лет, чем пройти перед верующим, когда он молится.
Да, нельзя проходить перед молящимся. Да? Молящийся человек, он сосредоточился, да, смиренно, он совершает молитву Аллаху Субхану Тааля. И когда ты переходишь с ним, и мы с вами проходили как раз вчера, да, искренняя молитва – это так, как будто ты видишь, кому ты поклоняешься. Вот он, как будто Аллах перед тобой, как будто ты его видишь. Но, естественно, ты его не видишь, потому что Аллах незримый. Но точно знаешь, что он тебя видит. Вот он, предмет твоего поклонения, объект твоего поклонения, он перед тобой. И вдруг проходит перед тобой, раз, два прошел. Тогда что? Останавливаешь его. Перед мной, да, я поклоняюсь Аллаху Субхану Тааля, которого вот-вот я вижу, или же он меня видит. Поэтому перед молящимся нельзя проходить. И там действительно есть много хадисов, которые осуждают проходящих перед молящимися или перебивающих молящихся. Другие вопросы?
А вот сам намаз молящегося от этого портится вообще?
Нет, не портится.
Если он не воздержался, да, вот, от предмета или от стены, там, да, если он...
Не портится, иншаллах.
Не портится, да?
Да.
А если вот просто в мечети прям заходит в центре, если ты прошел перед ним не прям, а просто там 2 метра, 3 метра?
Нет проблем, я об этом говорил как раз. Если на следующем ряду там прошел, да?
Перед ним никого нет, но я просто прошел перед ним, но через...
Я понял, ряда. Понял.
Я нарушаю?
Расстояние как раз является тоже, да, достаточно. Если вы прошли через ряд, то никаких, ничего вы не нарушили. Если человек там молится, и вы прошли здесь. Да.
Можно вам?
Да. Памятник, если имеется в виду там какой-то драгоценный, там, дорогой камень, там, фотографии и так далее, такие вещи осуждаются. Все, что драгоценное, дорогое, и фотографии осуждаются. Но не запрещается что-либо, что-нибудь скромное для того, чтобы показать, что здесь есть могила, чтобы не наступали, чтобы там не ходили и так далее. Поэтому во время пророка и сподвижники они показали пример, когда было достаточно там 1, 2 или 3 камешка даже. Что-нибудь скромное и недорогое, не вызывающее, для того, чтобы помнить, кто здесь, да, если вы вдруг посетили эту могилу и так далее. Не возбраняются какие-то надписи, имя во всяком случае. Но некоторые там разукрашивают, некоторые там какие-то, скажем, ну, начиная с фотографии, какие-то вычурные вещи, там это все осуждается максимально скромно. Да, а статую уж тем более они осуждаются.
Ну, это не только ислам изображает, запрещено и иудеям, и, соответственно, и христианам.
На самом деле это запрещено и христианам, и иудеям, но другое дело... Некоторые мусульмане, некоторые христиане, некоторые иудеи не соблюдают. В частности, например, в той же Библии есть запрет на употребление свинины. Да? Иудеи и мусульмане, во всяком случае, часть мусульман, часть иудеев не употребляют. Но есть мусульмане, которые с удовольствием, с наслаждением его принимают. Да, да. И есть кто, есть в том числе иудеи, а христиане, у христиан, да, у них был ичтихад, и практически во всех конфессиях христианских, насколько я помню, они разрешили. Хотя черным по белому в Библии написано. Проблема всегда была в чем? Проблема в том, что люди по своему усмотрению брали часть Писания и часть оставляли. И тогда что? Приходил новый пророк, чтобы исправлять их заново, поправлять их и так далее.